Миновал всего год с тех пор, как барон положил свой налитый кровью глаз на симпатичную уборщицу с завитками стружки в каштановых волосах. Но Анжеле казалось, что она повзрослела лет на 20. Шутки кончились. Анжела бежала, спасая свою шкуру, прекрасно понимая, что только от ее решительности и хватки зависит теперь, жить ли ей свободным человеком или умирать куклой, игрушкой, мешком с отрубями. Она до рассвета шла лесом. По шоссе идти не решилась, вдруг догонят. Купюры, спрятанные в белье, здорово мешали, их было много, они были мелкие, свернутые в трубочки, сложенные минимум в четверо. Анжела терпела. Примерно такую же сумму она спустила в прошлом году на карусели и мороженое, и воспоминания об этом. Могла же убежать еще тогда, могла. Травили ей душу хуже кислоты. В 6 утра барон уже начинал ворочаться, крепче прижимая к боку диванный валик. Отошел первый автобус от автостанции в соседнем поселке. Анжела прекрасно понимала, что на этом этапе пути ее легко выследить. Через несколько часов водитель автобуса признается посланным вдогонку людям, что такая-то девушка купила у него билет и доехала до конечного пункта, то есть до города, того самого, где прошлой осенью Анжела тщетно поступала в техникум. Всю дорогу, автобус полз ни шатко, ни валко, останавливаясь у каждого столба, Анжела обмирала от страха, ожидая увидеть машину, мчащуюся вдогонку, перерезающую автобусу путь. На предпоследней остановке нервы ее разыгрались настолько, что она вышла ни с того ни с сего, практически посреди чистого поля, и едва успела войти в лесополосу, как машина по шоссе все-таки пронеслась. Анжела узнала ее. Это была личная баронова машина. Анжела пешком дошла до города. О том, чтобы покупать билет на электричку, не могло быть и речи. Анжела пробралась на товарные пути и, шарахаясь от маневровых паровозов, замирая от ужаса при виде огромных вонючих цистерн, нашла-таки подходящее убежище, открытую платформу, на которой ехал куда-то гигантский экскаватор. Она едва не превратилась в ледышку, она понятия не имела, куда идет поезд, но вокруг простирались поля, и ни на одной дороге не видно было черной бароновой машины. Анжела ощутила себя свободной, наверное, впервые за всю жизнь. Жесткие трубочки из денег, натершие кожу чуть не до крови, давали приятное ощущение власти. Власти над этим миром. Именно тогда, путешествуя на ледяном ветру в компании экскаватора, Анжела решила стать в этом мире хозяйкой, а не девчонкой на побегушках. Именно тогда она придумала, как применить в практической жизни ее способность привязывать к себе других людей. Собственно, в переделку с бароном она попала лишь потому, что сама не узнала вовремя о своем свойстве. Теперь все пойдет по-другому. Она может стать поп-звездой, привязав к себе знаменитого продюсера. Она может стать любовницей миллионера. Она может стать женой президента, а когда президент поменяется, женой нового президента. И так до самой старости. 2 недели она путешествовала на поездах и электричках, запутывая след, все дальше и дальше удаляясь от маленького поселка с большим деревообрабатывающим заводом. Лето она провела на морском курорте, впервые в жизни. Люди здесь буквально сорили деньгами. Анжеле удавалось и подзаработать, разнося на пляже мороженое, и выпросить денег. А однажды она даже стащила кошелек из небрежно брошенной в раздевалке сумки. Но это было только однажды. Страх, что поймают и вернут в родной поселок, был сильнее соблазна. Осенью она добралась электричками до столицы и неожиданно для себя поступила в медучилище. «А как же барон? Он искал тебя?» Анжела усмехнулась.
«Извини, Влад. Чистоплюй вроде тебя этого не понять. Тебя никогда не насиловали по средам и воскресеньям?»
«Чего мне не понять?»
«Скоро некому стало искать. А так искал, конечно».
За окнами светало, вагон остыл. Влад подтянул повыше одеяло. «И все-таки чего мне не понять?» Анжела усмехнулась.
«Почему ты спрашиваешь о бароне? Ты же прекрасно знаешь, что он умер. И мачеха умерла. А сводный брат, тот каким-то образом выжил. Не знаю, где он теперь».
Влад молчал.
«Ты это знал, когда спрашивал, но хотел, чтобы я сказала сама, чтобы я раскаялась, так? Нехорошая злая девочка обрекла на смерть такого хорошего дядю, благодетеля, погубила бедную женщину, которая меня, считай, вырастила».
«А что случилось с твоей настоящей матерью?»
Я ее не помню. Она разбилась на мотоцикле.
Но хоть фотографии ты видела? Анжела мотнула головой. Что, у отца не было ни единой фотографии трагически погибшей жены?
А тебе какое дело? Он не любил о ней вспоминать. Он все твердил, что она ему изменяла. Он даже орал по пьяни, что я не его дочь, бывало.
Влад надолго замолчал. Мало ли пьянчук обвиняет жен в измене, даже давно погибших жен. Мало ли пьянчук сгоряча орут собственным детям, что те ублюдки. Может и немало, но словам вот этого конкретного неизвестного Владу пьянчуги почему-то верилось сразу. Может быть, потому что собственных Владовых родителей как бы и не было в природе. Влад был, родителей не было. Как не было Анжелиного настоящего отца, как от Анжелиной матери не осталось даже воспоминаний. Совпадение ли, если у двух носителей редчайшего свойства нет биологических родителей? Вообще неизвестно, чьи они дети. Слушай, а в медучилище ты как поступила? Через постель?
Закрыл бы ты рот.
Я просто не могу понять. Девочка из ниоткуда, без документов. У тебя ведь документов не было. Анжела не ответила. Отвернулась лицом к стене. Дружище, я не обиделся, что ты? Спрашивай, я постараюсь ответить на любой вопрос. Я просто счастлив, что тебя это интересует, моя жизнь. Раньше мне некому было об этом рассказать. Теперь слушай. Вскоре после того, как моя мама умерла, я пошел к врачу, к частному доктору, заплатил ему немалые деньги и рассказал все. До сих пор помню, как он смотрел на меня. Я приводил ему доказательства. Рассказывал о моем несчастном классе, о больных учителях. Рассказывал о Димке. Рассказывал, что было, как я когда-то убежал из летнего лагеря. Мне казалось, что я говорю очень убедительно. Я просил его помочь мне. Направить на обследование или что-то в этом духе. Может быть, существуют медикаменты, которые помогли бы справиться с узами? Помогли, если не мне, то хотя бы тем людям, рядом с которыми я нахожусь и которых подвергаю опасности. А он все смотрел, доброжелательно, мягко, выслушал меня, измерил давление, попросил ответить на несколько вопросов и отправил на обследование в психиатрическую клинику. Дружище, в какой-то момент мне было так страшно. Это действительно жутко, ты знаешь, что ты прав, но каждое слово чистейшей правды воспринимается как бред отношения. Мне казалось, что они меня не выпустят. Что с этим диагнозом мне жить всю жизнь. Что меня запрут в психушке и начнут лечить. Лечить, ты представляешь, от шизофрении. Они так убедительно со мной разговаривали, что я сам чуть было не поверил, что никаких уз не существует. Что я больной. Что меня надо колоть всякой дрянью трижды в день на протяжении месяцев. Я сам до сих пор удивляюсь, как мне удалось вырваться. Наверное, я вовремя дал задний ход. Вовремя признался, что это смерть мамы так на меня подействовала, что это была истерика, попытка привлечь к себе внимание. С тех пор я зарекся разговаривать об узах. С врачами. Уже потом, когда я стал взрослым и у меня появились деньги, я устроил себе обследование самостоятельно. Я платил. Мне делали компьютерную томографию и прочие графии. Меня просвечивали, изучали, анализировали на уровне молекул. Я здорово поиздержался на всех этих неприятных процедурах. Похотя обнаружил у себя множество мелких, не относящихся к делу болезней, но видимой особенности, которая отличала бы меня от других людей, так и не нашлось. На следующий день они вышли на вокзальную платформу большого промышленного города. Раньше Влад никогда не бывал здесь, зато Анжела, по ее словам, прожила здесь некоторое время и имела кое-какие дела. Оставив Влада за столиком в ресторане, Анжела сгинула в неизвестном направлении. Влад ждал ее час, другой, третий. Ему делалось зябко при мысли о том, что Анжелу сбил на улице автомобиль, что она могла упасть и сломать ногу, что она могла просто сбежать. В это последнее верилось с трудом. Сбежавшая от Влада Анжела, мертвая Анжела, теперь это не вызывало сомнений. Равно как и то, что оставленный Анжелой Влад проживет немногим дольше. Он сидел за столиком вокзального ресторана, разглядывал коричневую кофейную поверхность в чашке перед собой. Третья или четвертая чашка, он сбился со счета. Он думал о том, как перехитрить судьбу, как избавиться от Анжелы и остаться при этом в живых. Все его попытки придумать выход напоминали возню крота, упершегося в бетонную стену и старающегося прорыть в ней тоннель. Выхода не было. Влад сидел над остывшим кофе и ждал Анжелу. Но что будет, когда она вернется? Она пришла, когда часы над входом в ресторан показывали без 5:05. Она была радостно возбуждена. «Все в порядке», — сказала она, плюхаясь в кресло напротив. «Все мои дела в этой дыре закончены, теперь можно думать, что делать дальше». И вопросительно уставилась на Влада. Еще через 2 часа они снова сели в поезд, теперь уже в обратном направлении. Владу на минуту припомнились прежние времена, когда он бывало месяцами жил в дороге. Правда, те переполненные убогие вагоны нельзя было сравнить с гостиницей на колесах, место в которой стоило немалых денег. Когда они с Анжелой уселись в купе друг против друга и закрыли дверь, ему показалось, что они не выходили никуда. Так и едут. 3-е сутки. «Можно мне узнать, что за дела у тебя здесь были?»
«Дружба дружбой, вернее, узы узами, а денежки врозь. Во всяком случае, пока».
«Пока что?» Анжела перестала улыбаться.
«Ты придумал, как мне от тебя избавиться?»
«Нет», — медленно сказал Влад. «А ты ждала, что я придумаю?» Анжела сверкнула глазами.
«Ты образованный человек. Ты столько лет прожил с этим. Кстати, сколько? С рождения?»
«Нет», — неохотно ответил Влад. «Это началось, когда я был подростком. И это не имеет никакого значения. Ты права, я искал выход. Если был бы способ бороться с узами, я бы уже знал его. Но я не знаю».
«Плохо искал. Какой-нибудь гипноз, ну какие-нибудь лекарства. Они обязательно должны быть. Наверное, это дорого».
Влад молчал.
«У меня есть деньги. Немалые, смею уверить. Мы оплатим лечение пополам. Каждый платит за себя, как в ресторане. Слышишь? Пусть деньги тебя не волнуют».
Влад молчал.
«Не ври. Такой способ есть. Не может не быть».
Вошел проводник проверить билеты, предложить чаю. Влад от чая отказался, зато Анжела заказала сразу 2 чашки. И в купе надолго повисло молчание, пока проводник принес заказ, пока Анжела выпила 1-ю чашку, а потом 2-ю, а потом промокнула губы салфеткой и подняла глаза на Влада.
«Так когда ты найдешь клинику? Или мне за это взяться?»
Влад перевел взгляд за окно. Снег почти полностью растаял. На черной земле большими толпами сидели, глядя вслед поезду, черные же вороны.
«Не ври! Есть такой способ! Обязательно должен быть!»
«Нету такого способа! Если был бы, я жил бы сейчас совсем по-другому!»
«Вранье! По-другому! Не жил бы ты по-другому! Живешь как можешь и врешь себе! Я, мол, не виноват, это обстоятельства! А ты просто по-другому не можешь!»
«Вот что! Послушай, красавица, что я расскажу тебе. Ни один доктор, ни один экстрасенс, ни знахарь, ни прочий шарлатан не отвяжут тебя от меня. Равно как и меня от тебя. Мы скованы большой цепью, ржавой, но крепкой и очень короткой. И так нам предстоит жить год за годом до старости. И тот из нас, кто сдохнет первым, будет счастливчик, потому что второй сдохнет в корчах над его трупом без всякого комфорта. Ясно?» Он проснулся на рассвете. Поезд шел ровно, умиротворяюще постукивали колеса, в купе стоял полумрак. Влад резко сел на постели, 2-я полка была пуста. Анжелиной шубы, еще вчера занимавшей полкупе, не было тоже. Влад встал, рывком поднял пустую полку, заглядывая в багажник, разумеется, Анжелина сумка исчезла. Железный ящик зиял пустотой, только в уголке его сиротливо валялся смятый конфетный фантик. «Идиотка!» — простонал Влад вслух. Выглянул в окно, пытаясь определить, где находится поезд. Разумеется, по сосновым стволам и телеграфным столбам определить можно было только время суток, да и то с трудом. Влад оделся и вышел в коридор. Все купе были закрыты, тусклый электрический свет смешивался с тусклым светом нового дня. Добравшись до расписания, Влад посмотрел на часы. Последняя остановка была 1 час назад, поезд 2 минуты стоял на малюсенькой станции, и проводник, которого Влад поднял долгим стуком в дверь, сколько раз его самого вот так поднимали когда-то, подтвердил, что дама в рыжей шубе потребовала выпустить ее на полустанке. «Но ведь вы знали, что у нее билеты до конечной», — сказал Влад. Проводник замялся. «Так она же попросила, значит. Прям потребовала, если честно сказать. Откуда мне знать? Она же не маленькая, сама, значит, знает. Поругались там или что, это не мое дело. Она меня сама попросила и сошла, значит». Влад вернулся в купе. Лег, укрылся с головой тонким казенным одеялом и неожиданно для себя заснул спокойно и крепко. Впервые за много дней. Его разбудил стук открывающейся двери. Влад сел, ничего не соображая, догадываясь только, что это проводник пришел предупредить о скором прибытии. Вместо проводника перед ним обнаружилась Анжела в мокрой, пахнущей сырой шерстью шубе. Влад лег снова, закрыл глаза. Он слышал, как Анжела снимает шубу, край ее мазнул Влада по лицу, как открывает полку, опуская на место сумку, как усаживается, пытаясь успокоить тяжелое сбивчивое дыхание. «Проветрилась?» — спросил Влад, не раскрывая глаз.
«За пивом вышла. От поезда отстала. Пришлось на машине догонять, деньги на ветер выбрасывать».
«За пивом? В 4 утра? С сумкой?»
«Тебе-то что? Вставай, через час прибываем».
«Раньше здесь обитало одно очень храброе племя», — продолжал Грангрэм. «Не люди, нет, броненосцы. Они чуть поменьше человека и почти в половину меньше тролля. Но покрыты броней, широки в плечах, очень тяжелы и сильны. Только такие могли выжить здесь».
«Но ведь здесь так хорошо!» — воскликнула Дея.
«Да», — ответил Грангрэм, — «это лучшее место в мире. Сюда ломились захватчики всегда и со всех сторон. Броненосцы жили, сражаясь за каждый свой день. Один броненосец мог удерживать полдесятка тяжело вооруженных врагов».
«Где же они сейчас?» — спросил философ. Грэм вздохнул.
«Погоди. У броненосцев почти не было свадебных обрядов, был только один. Молодые супруги открывали друг другу слабые места в своей броне, потому что у любой брони, даже самой совершенной, всегда найдется слабое место. И зная такие места друг у друга, супруги всегда сражались в паре, чтобы вовремя прикрыть».
«Где же они сейчас?» — спросила на этот раз Дея.
«Когда муж и жена переставали доверять друг другу», — медленно сказал Грэм, — «это означало почти верную смерть одного из них. Или обоих. Потому что оба знали, куда бить, чтобы броня треснула. Вопрос был только в том, кто ударит первым, поэтому...»
Из-за холмов донесся далекий, скрипучий, как старые качели, леденящий душу крик.
«Ты скажешь мне правду?»
Влад сидел в своем собственном кабинете перед компьютером. К несчастью, он забыл запереть дверь. Вот уже 2 дня он жил в своем доме, вот уже 2 дня Анжела не выходила из запертой комнаты наверху, и Влад не тревожил ее, ждал, пока возьмут свое ненасытные узы. Каморка с одним окном называлась комнатой для гостей, возможно, у прежних хозяев там действительно останавливались гости. Единственным прибежищем для Влада оставалась работа. Сегодня утром он сел за компьютер и к обеду почти закончил 6 главу, когда незапертая дверь отворилась, и в проеме обнаружилась Анжела с маленьким черным пистолетом в руке. Пистолет глядел Владу в глаза. С трудом оторвав взгляд от черного дула, он посмотрел на Анжелу. «Ты в своем уме?»
«Говори, как можно разрушить связь? Или я прострелю тебе колено?»
Незаконнорожденный тролль, пытающийся выручить из беды своих друзей, и эта женщина с пистолетом, обитали в разных мирах, а он, Влад, сидел на переезде. «Я не знаю, как разрушить узы», — сказал он медленно. «Если хочешь, я покажу тебе любопытные медицинские документы. Когда я продал права на свою первую книжку сказок, знаешь, на что я потратил все деньги? Угадай». Пистолет дрогнул. Оторвался от Владова лица, обратился вниз, к колену.
«Я считаю до 5. 1, 2.
Она не владела собой. Она была как ребенок, которому всегда все позволяли, а потом вдруг взяли и отобрали игрушку. Она была готова разрушить мир только за тем, чтобы погремушка вернулась обратно в кулачок. «Погоди», — сказал Влад, стараясь говорить как можно спокойнее. «Я покажу тебе рентгеновские снимки, энцефалограмму, развернутые анализы».
3. Тебе не удастся меня надуть. 4.
Белое лицо ее перекосилось, как растянутая за углы простыня. Мгновение, и Влад полетел в одну сторону вертящееся кресло, на котором он сидел, в другую, а щепка, отколовшаяся от дубового стола, в третью. Кресло опрокинулось. Влад дернул за край ковровой дорожки, Анжела потеряла равновесие, и вторая пуля ушла в потолок. Влад дернул еще раз. Анжела грянулась на пол, но пистолета не выпустила. Влад подоспел, чтобы перехватить руку с оружием, прижал к полу и сжимал до тех пор, пока Анжелины пальцы не выпустили пистолет. Анжела смотрела на него с пола сухими воспаленными глазами. Смотрела, будто ожидая ответа на только что заданный вопрос. «Откуда у тебя пистолет?»
«Не твое дело».
«Он легальный?»
«Ты что, дурак?»
«Зачем тебе пистолет?»
«Вот привязался на мою голову. Не твое собачье дело».
Влад почувствовал, что теряет над собой контроль. Глубоко вдохнул. Анжела сидела перед ним оскаленная, злобная, похожая на только что вытащенного из норы хорька. «Давай по порядку», — медленно сказал Влад. «Я сильнее. Я свяжу тебя и упрячу на чердак. И уеду, куда глаза глядят. Знаешь, что с тобой будет?»
«То же самое, что и с тобой».
«Тебе от этого станет легче?»
«Еще как. Я, может быть, выживу специально за тем, чтобы порадоваться твоей смерти».
«Хорошо», — Влад прикрыл глаза. «Скажи мне, милая девочка, что такое оказалось у меня в чашке, когда некоторое время назад здесь, в этом доме, я ни с того ни с сего потерял сознание?»
«У тебя в чашке был чай. А грязные намеки оставь при себе. Еще скажи, что я задумала тебя ограбить. Подсыпала снотворного и давай шарить по тайничкам».
«Зачем же грабить? Грабить-то зачем? Когда этот дурачок-писателишка сам выложит свои денежки, да еще и в долг возьмет и тоже выложит, чтобы только довольна была та странная женщина, без которой он не может прожить и недели. Фея!»
«Бред!»
«Ты знаешь, я даже рад. Когда я воображаю себе, как это было, вот ты подсыпала эту дрянь мне в чашку, дождалась, пока я отхлебнул, пока отключился. Ты дотащила меня до дивана. Тебе повезло, что я не очень тяжелый. Ты трогательно уложила меня, раздела, укрыла пледом, а сама легла рядышком, привалилась поплотнее, будто курочка, высиживающая золотое яичко, будто паучок, бинтующий спящую муху. Ты терпела неизбежные неудобства ради того, чтобы привязать меня, и все это время привязывалась сама. Ты знаешь, мне нравится сейчас смотреть на твое лицо, на эту вселенскую обиду. Как? Муха спеленала паучка, да как она смела!»
«Можешь говорить что угодно».
«Да, могу и скажу. Один из распространеннейших комических эффектов в детских мультяшках, когда злобный охотник попадается в свой же капкан. Очень смешно. Вот как мне теперь. Ты попалась, охотница. Теперь думай, как с этим жить».